«Кругосветка», Людмила Смирнова, «Южный квест». Начало читайте в номере втором. На вокзале Бордо мы купили каннелле, бисквитные печеньки в виде маленьких столбиков, и сели в поезд до Тулузы. Ехать 2 часа, но за это время картинка за окном успевает превратиться в настоящий южный пейзаж. Кипарисы, оливы, яркие пятна лаванды, а еще постоянно видно воду. То протоки, питающие виноградники, то излучины гароны блестят на солнце зеркальным светом. Конечно, на то она и Аквитания. На какое-то время поезд въезжает в зеленый растительный тоннель и едет прямо по берегу прямого, как стрела, канала Дюмиди. Это одна из здешних достопримечательностей. Наконец, мы прибываем на вокзал Матабьё. Теперь надо найти свою гостиницу. Она где-то рядом. Пройти до поперечной улицы, повернуть налево и до угла. Но искомая улица оказалась просто милой аллейкой вдоль канала. Нашу растерянность прервал характерный стук. «Наши в городе». Немолодой мужчина с дамой и собакой-проводником. «Сейчас мы все узнаем». Сопровождающая сразу поняла проблему и четко объяснила дорогу. «Просто надо перейти канал и пройти на следующую параллель». Поблагодарив, мы устремились к цели. Заселяют с 2. Не дождавшись получаса, мы бросаем рюкзаки и ныряем в настоящую южную жару. Наши планы не столь обширны, и мы надеемся все успеть сегодня. Река Гаронна делит город надвое. Нам интересна старая часть, небольшой неправильный шестиугольник на правом берегу. Одной его стороной является излучина реки, а 5 других обнимают бульвары вдоль канала Дюмиди. Мы живем на самой окраине центральной части и теперь идем по аллее Жан-Жарес к ее центру. Тулуза – историческая столица Лангедока, а ныне центр региона Юг Пиренеи и один из самых экономически состоятельных городов Франции. Кроме того, у нее 2-е место после Парижа по числу университетов. Среди населения огромное количество мигрантов и студентов. Наверное, потому здесь силен дух космополитизма и свободы, а значит, на хороших манерах люди не зациклены. Подростковой вознёй, мусором и слишком громким смехом это не ограничивается. Мотоцикл прямо перед носом припарковать, прилечь как и где вздумается. В общем, как фантазия. Наша первая остановка – площадь Вильсона, названная в честь президента США, союзника Франции в Первой мировой. Она имеет овальную форму и окружена домами начала XIX века из розового кирпича. Из этого материала построен почти весь центр, благодаря чему Тулузу называют «розовым городом». Когда-то для создания площади снесли почти 300 метров городских стен. Сейчас здесь можно видеть карусель с декором из фотографий города, небольшой парк, а также скульптуры и фонтан в честь лангедокского поэта Гудалена, который считался одним из лучших авторов рубежа XVI-XVII веков. Раскиселиться в таком оазисе – огромный соблазн, но поддаваться ему нельзя. Эту мысль тут же подтвердил дружный боевой клич, донесшийся откуда-то издали. «Вперед в неведомое!» Мы утешаем себя покупкой шоколадки в виде тонкого дубового листка с большими орехами. Она совсем без обертки, но и впрямь тает во рту, а не в руках. Почему не полакомиться, прежде чем покинуть зону тени в поисках улицы Мец? На этот раз мы выбрали один из старейших музеев Франции, открытый еще в XVIII веке, музей августинцев. Основа его коллекции – произведения искусства, конфискованные в годы Великой Французской революции. Тогда же музей отдали 3-этажное здание XIV века из розового кирпича с белыми накладными украшениями, ранее принадлежавшее монастырю августинцев. Прохладное и безлюдное пространство музея нас сразу и без труда поглотило. Такие чудеса в жизни редки. Когда ты остаешься наедине с уникальной коллекцией, а вокруг старинные залы, распахнутые резные двери, белые нервюры, выступающие ребра высоченных сводов, мраморные ступени и витые металлические перила просторных парадных лестниц. В собрании музея более 4000 экспонатов от римской эпохи до начала XX века. И хотя среди живописных полотен есть работы Рубенса, Ван Дейка, Мурилья, Миньяра, Тулуз-Лотрека и других великих мастеров живописи, для нас главным впечатлением стала редкостной красоты скульптура. Жаль, что теперь многое не вспомню, а надписи на фотографиях не читаются. Знаменитая «Мадонна де Грасс», 15 век, многоцветное непривычно живое изображение молодой мамы с малышом, освобождающимся из ее рук. В нас вселился какой-то вирус, подбадривающий на легкомысленные поступки, например, пародировать стоящие на мраморных лестницах статуи, принимая их позы. Хорошо еще, что с горгульями не гримасничали, а они там бесподобные. Стоят себе в ряд в галерее квадратного средневекового монастырского садика Клуатра и корчат невероятные рожи. А может, они просто поют? В помещениях вокруг произведения средневековой готики, в основном фрагменты разрушенных храмов, капители колонн или части надгробий, украшенные ценной резьбой. Но музей не единственный объект в городе, пора. Выходим, добираемся до угла, сворачиваем, и вот перед нами изрядно покосившийся незавершенный кафедральный собор Сент-Этьен. Его уже 600 лет без конца перестраивают. Рядом старейший фонтан Тулузы Грифуль, источник. Раньше это были 4 писающих мальчика, и стояли они в соборе. Но горожанам это не понравилось, и в 1534 году фонтан перенесли на площадь, а струи воды теперь льются из рыб, которых держат те самые мальчики. Забавно, но пора искать следующую точку. И тут мы сразу почувствовали разницу между путеводителями. Если «Мишлен» написан как текст к навигатору «налево, направо», то «Руж гайд» требует не только карты, но и компаса. На юге от площади, в северо-западном углу сквера, неудобно. А тут еще проблема с чтением карты нарисовалась. Раньше этим всегда занималась Вера. С ее близорукостью это было просто, но когда ей поставили искусственные хрусталики вместо сильной близорукости, получилась дальнозоркость, прощай, мелкоскоп. Минут 15 мы нервно пихали друг другу карту с целью вычисления маршрута, каждая ползала по ней носом, понимая что-то свое, хорошо еще ветра не было. В общем, во мнениях мы разошлись, и еще минут 5 довольно эмоционально выясняли отношения по этому поводу. Остроты добавляла картина, раздолбанной ремонтом улицы, по которой мы только что с трудом прошли. В какой-то момент меня отвлекло знакомое постукивание трости. Молодой человек в черных очках, скорее всего студент, бодрым шагом продвигался там, где мы с нашим остатком чуть ноги не переломали. «Что, так и будем стоять?» — Вера уже не скрывала раздражения. Отвечаю в тон. «Веди, Сусанин, под твою ответственность». Вера оказалась права. Уже совсем скоро перед нами была площадь Капитолия, большая прямоугольная, обрамленная трехэтажными зданиями из розового кирпича. Мы попали сюда в удачное время, когда предзакатный солнечный свет придает стенам мягкий золотистый оттенок. Зрелище волшебное. В тот момент больше остальных солнцем освещен Капитолий, великолепное здание длиной во всю площадь, построенное в 1750 году. Мы пробуем рассмотреть его сверху донизу. Берем монокуляр и задираем голову. На уровне крыши возведен небольшой фронтон. На нем видны буквы РФ, Французская Республика, а над ним два ангела с гербом Тулузы. Слева помещена скульптурная аллегория силы и справедливости, а справа самое интересное – статуя покровительницы куртуазной поэзии Клеманс Изор. По легенде, в 15 веке она организовала цветочные игры, турниры трубадуров, до сих пор проходящие в начале мая, победителем которых вручается золотая фиалка. Правда, по мнению историков, это персонаж вымышленный. Идеальную даму создали то ли сами трубадуры, то ли тайное общество алхимиков, то ли капитулы из финансовых соображений. Она знатна и богата, дарит золотые цветы, похоронена в базилике Дорат золотой, построенной на останках храма Аполлона, а ее фамилия – сложно зашифрованный намек на Мадонну. Все это я, разумеется, позже вычитал, тогда у меня в голове было только что-то из Анжелики, где сия дама упоминается в связи с отелем «Веселой науки». А еще я удивлялась, почему город никак не соединяется у меня в голове с вышеупомянутым романом. Теперь о фиалках. Все помнят фиалковые постилки графа де Пейрака. Этот цветок – эмблема города. Из фиалок делают чай, сиропы, конфеты, их используют в парфюмерии и даже бросают в шампанское. Ну, все, шея затекла. Переводим свой вооруженный взгляд ниже. Два верхних этажа украшают 8 парных колонн по числу первых капитулов Средневековья. Белые пилястры и стальные решетки балконов с гербами и изображениями катарского креста. И тут надо вспомнить, кто такие катары. В 1000 году ждали конца света, но он не состоялся, и на радостях католические священники пустились во все тяжкие. Ответом стало возникновение еретического движения, названного катарским. Катары не поклонялись традиционному кресту, считая его орудием убийства Христа. Их крест посвящен Богоматери и похож на цветок с четырьмя лепестками, символизирующими любовь, доброту, чистоту и красоту. И хотя катары были уничтожены в период крестовых походов, крест остался символом Тулузы, Лангедока и свободы. Наконец, нижний этаж. Его делит пополам высокая арка. Над ней флаги региона, напоминающие нам, что это муниципалитет. Однако внутри нашлось место для оперного театра, второго по значимости во Франции. Теперь самое время нырнуть в арку. Там внутри есть длинный проходной внутренний двор с скрытыми галереями по обеим сторонам. Стены и колонны украшают старые гербы и портреты капитулов. А над входным порталом помещена многоцветная, мы же на юге, статуя Генриха IV Наварского, который в свое время дал денег на всю эту роскошь. Недаром дворик назван в его честь. Еще это место известно двумя кровавыми историями. Здесь был убит камнем граф де Монфор в борьбе с так называемой катарской ересью, сжегшей на кострах сотни людей, а много позже казнен герцог Монморанси, восставший против кардинала Ришелье. Впрочем, дворик хранит не только средневековую историю. Над одной из арок мы увидели крупный макет старого самолета с двухъярусными крыльями. Это напоминание о том, что Тулуза была колыбелью авиации. Еще в 1920 году Сент-Экзюпери совершал отсюда первые почтовые полеты над Африкой и Атлантикой. Сейчас в городе находится Национальный космический центр, ведущие авиационные школы, передовая электронная промышленность и штаб-квартира самого крупного центра космических исследований в Европе. Обнаружив с другой стороны обычную улицу, мы возвращаемся назад. Тень уже захватила большую часть площади. Мы идем поперек, оглядывая остальные постройки. Они в том же стиле, только их арочные галереи смотрят на площадь. Под ногами в самом центре площади обнаруживаются плавные золотистые линии. Это большой тулузский крест со знаками зодиака на концах лепестков. С удовольствием находим свои весы и прослеживаем взглядом направление. Конечно, кафе, что же еще? Мы же не ели с утра, но не стоит забывать о провинциальных особенностях. 17:00. Обедать поздно, ужинать рано. Пришлось удовлетвориться чашкой кофе и странными современными росписями на потолке галереи. Звуковым фоном послужили дружные радостные вопли, как будто забили гол. Странно, стадиона рядом вроде бы нет. Оторвавшись от созерцания синего человека, парящего над зеленым деревом и дымящей красной горой, встаем со стульев. Вы только не ругайтесь, но у нас еще соборы по плану. Мы посмотрим целых два Нотр-Дам, кармелиткам заглянем. Но я вас везде не потащу, только Сен-Якобс и Сен-Сернен. «Отправившись от площади Капитолия на запад, вы не пройдете мимо Доминиканской церкви», — сказал нам путеводитель. Путь указало солнце, зависшее над улицей между двумя особняками. Стоило обойти здание, стоящее с западной стороны площади, как я сразу увидел опоясанную аркадами восьмигранную башню собора. Благодаря восьми невысоким шпилям она напоминала корону. На этом месте в 1215 году святой Доминик основал свой орден проповедников. В Париже первая доминиканская община занимала церковь святого Иакова, поэтому во Франции членов ордена называли якобитами. Монастырь второй половины XIV века похож на крепость. Он состоит из нескольких зданий, главное из которых, конечно, храм, посвященный самому знаменитому доминиканцу святому Фоме Аквинскому. Здесь, под алтарем, покоятся его мощи. Как только мы вошли, я поняла, что во мне с треском рушатся все законы восприятия подобных мест. Я даже алтарь не сразу нашла. Мы оказались в пространстве, разделенном семью очень тонкими высокими колоннами, от которых расходятся многочисленные нервюры сводов. Самая известная из них – 28-метровая пальма с отходящими от нее 22 ветвями. Прямо под ней помещено большое круглое зеркало, так что колонна будто вырастает из его центра. Зеркало отражает каменные листья пальмы и высокие стрельчатые витражные окна. Получается огромный светящийся цветок на высоченной ножке. В остальном, по правилам ордена, храм аскетичен. Минимальная роспись стен, 3-4 живописных полотна, вертикальная, стоящая у стены, явно надгробная плита и еще одна с каким-то текстом, пара сундуков и несколько рядов стульев перед скромным алтарем. Вдоволь налюбовавшись отражением, мы пошли изучать остальное. Капеллу святого Антонио с потолочными фресками, изображающими второе пришествие, трапезную, ставшую выставочным залом, и еще храм, превращенный в концертный зал со сценой и роялем. Под конец мы вышли в клуатр. Галерея с тонкими красно-коричневыми колоннами обрамляет садик, ярко зеленеющий, стриженным самшитом и кипарисами. Но только мы вдохнули воздуха, как откуда-то издали опять донеслись восторженные вопли, опять гол. Что же там происходит? Впрочем, это хорошо нас подогнало. У нас еще Сен-Цернен. Для этого надо выйти на улицу Гамбетте, вот она, в двух шагах, и тут мы, два гуманитария, благоговейно останавливаемся, как по команде. Надпись на стене гласит, что перед нами самый престижный лицей Тулузы, Коллеж Ферма. Оказывается, Пьер Ферма, годы жизни 1601-1665, французский математик, один из создателей аналитической геометрии, математического анализа, теории вероятностей и теории чисел, всю жизнь прожил в Тулузе и даже был советником городского парламента. Здание учебного заведения тоже весьма примечательно. Это особняк эпохи Возрождения, построенный в 1533 годах купцом по фамилии Берню. Мы не отказали себе в удовольствии заглянуть в типичный южный внутренний двор с аркадами и галереями и полюбоваться известной шестиугольной башней с винтовой лестницей, самой высокой в городе. В Тулузе это не единственный особняк, отданный под коллеж. Не представляю себе, как на фоне такой старины науки осваивать. Пора идти дальше. По Гамбетте немного в сторону Капитолия и налево. Вот она уже видна в конце улицы, самая большая романская церковь Европы. 12 век. Сен-Цернен, хорошо сохранившаяся паломническая церковь на одном из самых важных подобных маршрутов в Европе. В Сантьяго де Компостела к мощам святого Иакова. Такие храмы, рассчитанные на большое число прихожан, и потому имеют свои особенности. Например, деамбулатории, дополнительные колонные проходы к часовням и верхней галереи, откуда можно смотреть в неф. Округлые своды длиннющего 104 метра центрального нефа Сен-Сернен кажутся невероятно высокими, а висящие вдоль боковых галерей длинные светильники усиливают этот эффект. Благодаря вечернему часу, на который пришлось наше посещение, наверху все пронизано светом, тогда как в нижнем ярусе утопает в тени. Мы идем по периметру, рассматриваем скульптуры и мраморные панели XII века. К той же эпохе относятся капители колонн хора, но они высоко, плохо освещены и их трудно рассмотреть. Зато, подняв головы, мы обнаруживаем макет храма, парящий на уровне галереи второго яруса. Потом мы суем нос в крипту, где покоятся мощи святого Сернена, миссионера и первого епископа Тулузы, принявшего мученическую смерть. Он отказался принести быка в жертву языческим богам. Тогда его привязали к быку и пустили по дороге. На месте, где святой упал замертво, сейчас церковь Нотр-Дам-де-Тур на Рю-де-Тур, улице Быка, которая и привела нас к собору. Теперь надо рассмотреть фасад из розового кирпича и белого камня, восьмиугольную пятиярусную колокольню, украшенную аркадами и шпилем. Апсидный венец нигде такого не видела. И ренессансные воротца портала Мьежвиль, вознесение Христа в тимпане этого портала едва ли не первая попытка передачи движения в романской скульптуре. А еще вокруг храма очень уютная зеленая зона. Газон, липовая аллея, лавочки. Мы, кажется, даже присели. Но наше эйфорическое состояние вновь было прервано дружными воплями в исполнении хора молодых глоток. Ура! Мы еще на набережную успеем. Мы идем по узкой аллее под полуосыпавшимися деревьями. Слева тянется приземистое серое здание с обилием скульптур по фасаду. Внизу, вдоль реки, небольшие зоны отдыха, кафешки и причалы. Думается, что все это сезонное явление. Судя по высоте набережной, вода осенью и весной поднимается не на шутку. Но пока лето, мы даже спустились потрогать воду, а заодно взглянуть на отражение в спокойной воде полукруглых арок кирпичного нового моста, как водится, самого старого в городе. На другом берегу солнце мирно заходит за крыши, зато нам покоя не видать. Слышу приближающийся топот множества ног и знакомые вопли. Ватага молодых людей в одинаковых футболках проносится по берегу, резко останавливается, скандирует какую-то кричалку и удаляется огромными прыжками, подобно кенгуру. Вот это энергия! Наконец-то все стало ясно. Просто квест для студентов в честь начала учебного года. Эти, скорее всего, все загадки уже разгадали, преграды преодолели и празднуют победу. А вот мы еще нет. Пора возвращаться, но до гостиницы далеко. В Тулузе есть метро, две ветки, красная и желтая, и мы решили им воспользоваться. Проехать надо по красной, всего две остановки до Жан-Жорес. Там на карте заодно и маркет значится. Мы входим в вестибюль метров 20, не больше, с белыми кафельными, как мне запомнилось, стенами и лифтом. Перед лифтом турникеты, сбоку билетные автоматы и никого. Некоторое время мы ищем подход к хитрой машине. Бесполезно. Потом появилась пара местных жителей, но и они не справились. Вскоре к борьбе с техникой подключилось еще человек 5. Ни у кого ничего не вышло. Здесь в ходу проездные карточки, а как взять разовый билет, никто, как оказалось, не знает. В конце концов, кто-то пропустил нас по своей карте, после чего лифт доставил всю компанию на крошечную станцию. Затем пришел поезд вагончиков 3, и мы благополучно уехали. Интересно, что в отличие от Парижа здесь не оказалось турникетов на выход. Еще бы, пассажир, преодолевший такую систему, случайным человеком без билета быть не может. Вечером в номере закатываем себе небольшую пирушку, заслужили. В узкой улице под окном нарастает шум голосов и, похоже, драки. Спать, кажется, не придется.